Альбер Камю. «Чума». Читает Константин Корольков. Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее. Даниэль Дефо. Часть первая. Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Аране в 1940 каком-то году. По общему мнению, они, эти события, были просто неуместны в данном городе, ибо некоторым образом выходили за рамки обычного. И в самом деле, на первый взгляд, Аран — обычный город, типичная французская префектура на Алжирском берегу. Надо признать, что город как таковой достаточно уродлив. И не сразу, лишь по прошествии известного времени, замечаешь под этой мирной оболочкой то, что отличает Аран от сотни других торговых городов, расположенных под всеми широтами. Ну как, скажите, дать вам представление о городе без голубей, без деревьев и без садов, где не услышишь ни хлопанья крыльев, ни шелеста листвы? Словом, без особых примет. О смене времени года говорит только небо. Весна извещает о своем приходе лишь новым качеством воздуха и количеством цветов, которые в корзинах привозят из пригородов розничные торговцы. Короче, весна, продающаяся в разнос. Летом солнце сжигает и без того прокаленные дома и покрывает стены сероватым пеплом. Тогда жить можно лишь в тени наглухо закрытых ставен. Зато осень — это потопы грязи. Погожие дни наступают только зимой. Самый удобный способ познакомиться с городом — это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают. В нашем городке, возможно, таково действие климата, все это слишком тесно переплетено и делается все с тем же лихорадочно отсутствующим видом. Это значит, что здесь скучают и стараются обзавестись привычками. Наши обыватели работают много, но лишь ради того, чтобы разбогатеть. Все их интересы вращаются главным образом вокруг коммерции. Прежде всего, они заняты, по их собственному выражению, тем, что делают дела. Понятно, они не отказывают себе также и в незатейливых радостях, любят женщин, кино и морские купания. Но, как люди рассудительные, все эти удовольствия они приберегают на субботний вечер и на воскресенье, а остальные 6 дней недели стараются заработать побольше денег. Вечером, покинув свои конторы, они в точно установленный час собираются в кафе, прогуливаются все по тому же бульвару или выседают на своих балконах. В молодости их желания неистовы и скоротечны, в более зрелом возрасте пороки не выходят за рамки общества игроков в шары, банкетов, складчину и клубов, где ведется крупная азартная игра. Мне, разумеется, возразят, что все это присуще не только одному нашему городу, и что таковы, в конце концов, все наши современники. Разумеется, в наши дни уже никого не удивляет, что люди работают с утра до ночи, а затем, сообразно личным своим вкусом, убивают остающееся им для жизни время на карты, сидение в кафе и на болтовню. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами подозревают о существовании чего-то иного. Вообще-то говоря, от этого их жизнь не меняется. Но подозрение все-таки мелькнуло, и то слава богу. А вот Аран, напротив, город, по-видимому, никогда и ничего не подозревающий, то есть вполне современный город. Поэтому нет надобности уточнять, как у нас любят. Мужчины и женщины или слишком быстро взаимно пожирают друг друга в том, что зовется актом любви, или же у них постепенно образуется привычка быть вместе. Между двумя этими крайностями чаще всего середины нет. И это тоже не слишком оригинально. В Аране, как и повсюду, за неимением времени и способности мыслить, люди хоть и любят, но сами не знают об этом. Зато более оригинально другое. Смерть здесь связана с известными трудностями. Впрочем, трудность — это не то слово. Правильнее было бы сказать некомфортабельность. Болеть всегда неприятно, но существуют города и страны, которые поддерживают вас во время недуга, и где в известном смысле можно позволить себе роскошь поболеть. Больной нуждается в ласке, ему хочется на что-то опереться, это вполне естественно. Но в Аране все требует крепкого здоровья. И капризы климата, и размах деловой жизни, серость окружающего, короткие сумерки и стили развлечений. Больной там по-настоящему одинок. Каково же тому, кто лежит на смертном одре в глухом капкане, за сотнями потрескивающих от зноя стен? Меж тем, как в эту минуту целый город по телефону или за столиками кафе говорит о коммерческих сделках, коносаментах и учете векселей. И вы поймете тогда, до чего же некомфортабельно может стать смерть, даже вполне современная, когда она приходит туда, где всегда сушь. Будем надеяться, что эти беглые указания дадут достаточно четкое представление о нашем городе. Впрочем, не следует ничего преувеличивать. Надо бы вот что особенно подчеркнуть – банальнейший облик города и банальный ход тамошней жизни. Но стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. Раз наш город благоприятствует именно приобретению привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему. Конечно, под этим углом жизнь здесь не слишком захватывающая. Зато мы не знаем, что такое беспорядок. И наши прямодушные, симпатичные и деятельные сограждане неизменно вызывают у путешественников вполне законное уважение. Этот отнюдь неживописный город, лишенный зелени и души, начинает казаться градом отдохновения и под конец усыпляет. Но справедливости ради добавим, что привили его к ни с чем не сравнимому пейзажу. Он лежит посреди голого плато, окруженного лучезарными холмами у самой бухты совершенных очертаний. Можно только пожалеть, что строился он спиной к бухте, поэтому моря ниоткуда не видно. Вечно его приходится отыскивать. После всего вышесказанного читатель без труда согласится, что происшествия, имевшие место весной нынешнего года, застали наших сограждан врасплох. И были, как мы поняли, впоследствии провозвестниками целой череды событий чрезвычайных, рассказ о коих излагается в этой хронике. Некоторым эти факты покажутся вполне правдоподобными, зато другие могут счесть их фантазии автора. Но в конце концов летописец не обязан считаться с подобными противоречиями. Его задача — просто сказать «так было», если он знает, что так оно и было в действительности, если случившееся непосредственно коснулось жизни целого народа и имеются, следовательно, тысячи свидетелей, которые оценят в душе правдивость его рассказа. К тому же рассказчик, имя которого мы узнаем в свое время, не позволил бы себе выступать в этом качестве, если бы волею случая ему не довелось собрать достаточное количество свидетельских показаний, и если бы силою событий он сам не оказался замешанным во все, что намерен изложить. Это и позволило ему выступить в роли историка. Само собой разумеется, историк, даже если он дилетант, всегда располагает документами. У рассказывающего эту историю, понятно, тоже есть документы. В первую очередь его личное свидетельство, потом свидетельство других, поскольку в силу своего положения ему пришлось выслушивать доверительные признания всех персонажей этой хроники. Наконец, бумаги, попавшие в его руки. Он намерен прибегать к ним, когда сочтет это необходимым, и использовать их так, как ему это удобно. Он намерен также... Но, видимо, пора уже бросить рассуждения, недомолвки и перейти к самому рассказу. Описание первых дней требует особой тщательности. Утром 16 апреля доктор Бернар Рие, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под дверью, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника месье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалось только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию. В их доме крыс нет. И как не уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа и, по всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на свою. Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто пошутил. Вечером того же дня Бернар Рие, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карманам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии. Потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе. Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил, уходя, она лежала в их спальне. Так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась. «А я чувствую себя прекрасно», — сказала она. Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо 30-летней женщины казалось Рио таким же, каким было в дни первой молодости, возможно, из-за этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга. «Постарайся, если можешь, заснуть», — сказал он. «В 11 придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к 12-часовому поезду». Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой. На утро 17 апреля в 8 часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки. Он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло. «Ладно, погодите», — пообещал месье Мишель. «Я их непременно поймаю». Заинтригованный этим происшествием, Рия решил начать визиты с внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Только на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десяток дохлых крыс, валявшихся на грудах очистков и грязного тряпья. Первого больного, к которому он заглянул, он застал в постели в комнате, выходившей окнами в переулок, которая служила и спальней, и столовой. Больной был старик-испанец с грубым, изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушке, стараясь справиться с хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик.
«А вы видели, доктор, как они лезут, а?» — спросил старик, пока Ария делал ему укол.
«Верно», — подтвердила жена. «Наш сосед трех подобрал». Старик потер руки. «Лезут. Во всех помойках их полно. Это к голоду». Ария понял, что о крысах говорит уже весь квартал. Покончив с визитами, доктор возвратился домой. «Ваша телеграмма пришла», — сказал месье Мишель. Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс.
«Нет», — ответил привратник, — «я теперь в оба гляжу, сами понимаете. Ни один мерзавец не сунется».
Телеграмма сообщала, что завтра прибывает мать Рие. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась. Он улыбнулся ей.
«Вот и хорошо», — сказал он, — «очень хорошо». На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она оглядела купе.
«Пожалуй, слишком для нас дорого, а?»
«Так надо», — ответил Рия.
«А что за история с крысами?»
«Сам еще не знаю. Вообще-то странно, но все обойдется».
И тут он, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил.
«Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала».
«Да», — сказала она, и глаза ее заблестели. «Начнем». Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры. Даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену, и когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо. «Не надо», — нежно проговорил он. В глазах ее еще стояли слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом прерывисто вздохнула. «Ну иди, все будет хорошо». Он обнял ее и теперь, стоя на перроне, по ту сторону вагонного окна, видел только ее улыбку.
«Прошу тебя», — сказал он, — «береги себя».
Но она уже не могла расслышать его слов. При выходе на вокзальную площадь Рия заметил господина Атона, следователя, который вел за ручку своего сынишку. Доктор осведомился, не уезжает ли он. Господин Атон, длинный и черный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно.
«Я встречаю мадам Атон. Она ездила навестить моих родных».
Засвистел паровоз.
«Крысы!» — начал следователь.
Рия шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу.
«Да, но это ничего», — проговорил он. Все, что удержало его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик с дохлыми крысами, прижимая его к боку. В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Рея принял молодого человека. Ему уже сообщили, что это журналист и что он заходил утром. Звался он Раймон Рамбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми умными глазами, Рамбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты взять у доктора интервью по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить материалы о санитарном состоянии коренного населения. Рея сказал, что состояние не из блестящих. Но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду. «Ну, ясно», — ответил журналист. «Я имею в виду, будет ли ваше обвинение безоговорочным?»
«Безоговорочным, скажу откровенно, нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований».
Очень мягко Рея сказал, что, пожалуй, впрямь для подобного обвинения оснований нет. Задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель. Ему хотелось узнать, может ли Рамбер свидетельствовать, ничего не смягчая. «Я признаю только свидетельство, которое ничего не смягчает, поэтому не считаю нужным подкреплять ваше свидетельство данными, которыми располагаю».
«Язык, достойный Сен-Жуста», — улыбнулся журналист.
Не повышая тона, Ре сказал, что в этом он ничего не смыслит, а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире, но, однако, чувствующего влечение к себе подобным и решившего для себя лично не мириться со всяческой несправедливостью и компромиссами.
Рамбер, втянув голову в плечи, поглядывал на него.
«Думаю, что я вас понял», — проговорил он не сразу и поднялся. Доктор проводил его до дверей. «Спасибо, что вы так смотрите на вещи».
Рамбер нетерпеливо повел плечом. «Понимаю», — сказал он. «Простите за беспокойство».
Доктор пожал ему руку и сказал, что можно было бы сделать любопытный репортаж о грызунах. Повсюду в городе валяются десятки дохлых крыс.
«Ого!» — воскликнул Рамбер. «Действительно интересно».
В 17 часов, когда доктор снова отправился с визитами, он встретил на лестнице довольно еще молодого человека, тяжеловесного, с большим, массивным, но худым лицом, на котором резко выделялись густые брови. Доктор изредка встречал его у испанских танцовщиков, живших в их подъезде на самом верхнем этаже. Жан Тару сосредоточенно сосал сигарету, глядя на крысу, которая корчилась в агонии на ступеньке у самых его ног.
Тару поднял на доктора спокойный пристальный взгляд серых глаз, поздоровался и добавил, что все-таки нашествие крыс — любопытная штука.
«Да», — согласился Рея, — «но в конце концов это начинает раздражать».
«Разве что только с одной точки зрения, доктор, только с одной. Просто мы никогда ничего подобного не видели, вот и все. Но я считаю этот факт интересным, да-да, весьма интересным».
Тару провел ладонью по волосам, отбросил их назад, снова поглядел на переставшую корчиться крысу и улыбнулся Рея.
«Вообще-то говоря, доктор, это уж забота привратника».
Доктор как раз обнаружил привратника у их подъезда. Он стоял, прислонясь к стене, и его обычно багровое лицо выражало усталость.
«Да знаю», — ответил старик Мишель, когда доктор сообщил ему о новой находке. «Теперь их сразу по две, по три находят. И в других домах то же самое».
Вид у него был озабоченный, пришибленный. Машинальным жестом он тер себе шею.
Рея осведомился о его самочувствии.
Нельзя сказать, чтобы он окончательно расклеился, а все-таки как-то ему не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем сбились с панталыку эти крысы, а вот когда они уберутся прочь, ему сразу полегчает. Но на следующее утро, 18 апреля, доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заметил, что месье Мишель еще больше осунулся. Теперь уже с десяток крыс карабкались по лестницам, видимо, перебирались из подвала на чердак. В соседних домах все баки для мусора полны дохлых крыс. Мать доктора выслушала эту весть, не выказав ни малейшего удивления. «Такие вещи случаются». Была она маленькая, с серебристой сединой в волосах, с кроткими черными глазами. «Я счастлива повидать тебя, Бернар», — твердила она, — «и никакие крысы нам не помешают». Сын кивнул. И впрямь с ней всегда все казалось легким. Все же Рея позвонил в городское бюро дератизации, он был лично знаком с директором. Слышал ли директор разговоры о том, что огромное количество крыс вышли из норы и подыхают? Мерсье, директор, слышал об этом, и даже в их конторе, расположенной неподалеку от набережной, обнаружено с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколько положение серьезно.
Рея не мог решить этот вопрос, но он считал, что контора обязана принять меры.
«Конечно», — сказал Мерсье, — «но только когда получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело стоит труда, я могу попытаться получить соответствующее распоряжение».
«Все всегда стоит труда», — ответил Рия.
Их служанка только что сообщила ему, что на крупном заводе, где работает ее муж, подобрали несколько сотен дохлых крыс. Во всяком случае, примерно в это же время наши сограждане стали проявлять первые признаки беспокойства. Ибо с 18 числа и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно обнаруживали сотни крысиных трупиков.